Говорит Лондон. В эфире русская служба BBC.
Добрый вечер. Мальчиком, помню, был на эстрадном концерте и видел легендарного конферансье послевоенного периода Муравского. Он вышел на сцену с гитаркой, как сейчас помню, и сказал, что нужно для того, чтобы стать хорошим конферансье. Человек должен быть образованный, находчивый, остроумный, приятный, эрудированный, с хорошим голосом и внешностью. И если человек образованный, находчивый, остроумный, приятный, эрудированный, с хорошим голосом и внешностью, то он никогда в конферансье не пойдет.
Хорошо.
Примерно такая же история с фотографами, с успешными. Потому что хорошему фотографу нужно обладать всеми свойствами хорошего конферансье. Потому что хороший фотограф, особенно в быстро меняющейся обстановке, это человек, который должен оказаться в нужном месте, в нужное время, мгновенно суммировать всю ситуацию и нажать гашетку ровно тогда, когда ракурс будет его устраивать. Кроме того, фотограф – социальная фигура. Он общается с людьми, он должен расположить человека к себе. А если этим человеком является, скажем, бывший премьер-министр страны, который всяких фруктов понавидался? Короче говоря, есть нам о чем поговорить. И еще неразлитыми стаканами мы сейчас чокнемся с нашим гостем. Наш гость работает в первой русскоязычной газете в Лондоне, которая сейчас, если не соврать, наверное, уже больше 6 лет. Газета называется «Лондонский курьер». Он в этой газете практически с самого начала. И все люди любого калибра, будь то они в политике, в искусстве, в театре, приезжающие в Лондон, неизбежно натыкаются на него, либо он натыкается на них. Прошу любить и жаловать, Никита Ситников.
Добрый вечер.
Спасибо.
Ваше здоровье.
Спасибо.
Никита, насчет того,
добро пожаловать,
чтобы быть в нужном месте в нужный час. Я читал где-то статью, что бывшая кинозвезда Джина Лоло Бриджида,
да,
или как у нас их называли, Лоло Бриджида, стала фотографом, и ей удалось одной из первых взять пространное фотоинтервью с Фиделем Кастро. И я сразу подумал, что, в принципе, это, конечно, не очень честно, потому что приходит бывшая известная всемирная красавица.
И кто же ей откажет?
Да. Очаровательно улыбается, поскольку она все свои ракурсы знает. И, конечно, никто перед ней стоять не может. Имя плюс обаяние. А то, что она, может быть, не разбирает, не отличает 3 метра от 5 и не знает, куда светит вспышка, это же вопрос второй. Кстати, фотографии были неплохие.
Нет, Лоло снимает очень
неплохие
хорошо.
Фотографии.
Да, 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 да. Ах, вы знакомы с ней, да?
Ну, я ее на московских кинофестивалях встречал и когда тоже фотографировал. В те еще времена, это 60-е годы, когда она приезжала. Но позднее уже я видел выставки, они, правда, в журналах были напечатаны. Ее сын тоже он фотографировал.
Так вы фотографией занимались еще до Лондона?
Я как любитель тогда фотографировал. Больше работал на кинофестивалях, писал и немножко фотографировал. Так что это был пресс-бюллетень новости и спутник кинофестиваля так во время.
Ну, вы сейчас тоже и пишете, и снимаете.
Да, вот сейчас уже как бы уже больше фотографирую и расписался.
Я просто на какую функцию не приду, Никита там обязательно уже и всех знает, и уже как-то всех к себе расположил, и вас... Я всегда привожу эту историю, когда приводят новое животное, вот корову, скажем, в стадо. Так ее 3 дня коровы все пинают. Потому что никто не любит нового лица, понимаете? И, естественно, фотограф, когда приходит, все к нему с опаской относятся. Опять пришел щелкопер, там нащелкает, потом неизвестно, как разместит. Поэтому к себе расположить людей, завоевать энергетическое поле, фотографу очень важно. И мне кажется, у вас это удается вам, потому что я за вами наблюдаю уже, ну, не знаю, тут все эти 5 или 6 лет, то, что существует газета.
Ну, мне просто всегда как бы интересно люди, особенно когда известные люди, политики, актеры, певцы, музыканты, всегда понять, что стоит за вот этим имиджем, какой-то человеческий момент. Если во время там разговора удается ухватить какой-то ракурс, выхватить момент, это очень трудно. Это редко такие фотографии бывают, но вот это удачный момент.
Это принцип Cartier-Bresson, который сидел... И как бы ничего не делал с камерой, потом нажимал кнопку ровно в тот момент, когда формировалась, как говорят поляки, перфектная картинка.
Да.
И потом эта фотография годами жила.
Ну вот так, но чаще приходится как бы легче путь это немножко инсценировать, то есть даже просить.
Ну это да.
И так приходится
всяко. Да-да-да, фотографы инсценируют... Много-много лет одного даже линчевали за это. Во время немецкого блица, значит, упала бомба в дом. Во время лондонского блица, в начале войны, попала бомба в дом. И там были жертвы. И вот один предприимчивый фотограф быстро забежал в лавочку, купил торт, разрезал и положил вместе с трупами, понимаете, и снял. Толпа его разорвала, когда увидела, что он это сделал.
Да.
Так что насчет инсценировки осторожно.
Да, ну здесь я как бы больше занимаюсь такой фотограф-репортер. Это совершенно отличается от других, а, допустим, фотограф-портретист или пейзажист и так далее. То поэтому здесь как бы приходится...
Я думаю, что нам надо сейчас по всем городам и весям оповестить о газете, выходящей в Лондоне, «Лондонский курьер», потому что это хорошая, ну, провинциальная в хорошем смысле газета, потому что «Лондонский курьер» интересуется местными же событиями, так что это там, скажем, как «Первоуральский рабочий» там, или «Самарская правда», «Лондонский курьер». Да, газета... Газете сейчас, по-моему, уже за 6 лет, и вы стояли...
Да, 7 лет.
7 лет, да? Вы стояли там у истоков.
Да, с 18-го номера начал я, почти с самого начала.
Ах так, да? Да. А сейчас какой печатается
вот
уже?
Я смотрю.
Сейчас где-то вот 150-й.
Это не самый,
да, где-то 150-й как раз вот вчера выпустили, 150.
Да, я знаю, что начинали супруги эту газету очень скромно, там чуть ли не...
Там похож на боевой листок был, так сказать, несколько листочков, да. Потом она выросла, сейчас она где-то иногда 36-40 страниц.
Это редкий пример такого как бы раннеамериканского предпринимательства, когда супруги там или несколько человек берутся и вот роют, так сказать, носом и все время увеличивают объем.
Понимаете, все зависит еще от одного фактора в Лондоне. Все зависит от количества русских. Но вот давайте бы кто-нибудь, когда я приехал сюда в 60-е годы, какой-нибудь безумец решил бы организовать газету. Но никто бы ее не читал.
Нет, тогда просто не было людей русскоязычных. А сейчас, говорят, там больше 100 тысяч уже.
Вот, да, вот это очень интересно. Какое количество, по вашим данным, русских в Лондоне?
Это вопрос, конечно...
Русскоязычных, скажем
так. Хоум-офису, но они не говорят. Примерно около 200-200 тысяч.
А уже так?
Ну,
я слышала, недавно официальная цифра была 70 тысяч, но говорили, что еще так много нелегалов, что трудно сказать.
Вот, я имею в виду, что вместе с приезжими, легалами, нелегалами и так
Вы
далее.
Вы имеете в виду в Лондоне или в Британии?
В Британии. Британии,
А на Лондон сколько приходится, не знаете?
Это очень трудно.
Значит, действительно,
сказать.
Нельзя проехать дня в эти дни в автобусе, скажем, чтобы не услышать русского языка.
Конечно, да, очень-очень много, очень много.
Фотограф
да.
Фигура социальная и, конечно, в общем, не то чтобы сплетенного типа, но на фотографа все сходится. Фотографу иногда доверяют вещи, которые, ну, не знаю, родственнику не расскажешь.
Вы преувеличиваетесь.
Нет, такого не бывает. Но, во всяком случае, фотограф видит всех и общается со всеми. Он как бы везде побывал. Поэтому через вашу линзу, скажем так, прошли все знаменитости, приезжавшие сюда в Лондон.
Это верно.
Вот давайте начнем сначала со списка наших знаменитостей.
Ну, это очень трудно сказать. Вот за эти 7 лет, почти все правительство. Когда я сейчас смотрю российскую прессу, то мне уже легче назвать, с кем я не общался. Ну, почти все правительство, за исключением президента, теперешнего президента Владимира Путина, встречался. Почти все актеры, музыканты.
Перед нами лежит коллаж ваших фотографий, опубликованный в сборнике газеты «Лондонский курьер».
Это справочник, первый справочник по русскому Лондону.
Скажем, вот начнем с первого листа, там Черномырдин. Он что-нибудь сказал интересное о вашем присутствии?
Да, он такой был строгий, но когда я был тогда, работал на конференции и был с бабочкой, и немножко, так сказать, подыграл с британской улыбкой, когда к нему обратился, то Виктор Степанович через некоторое время в более мягкой форме пообщался, так сказать, мягко говоря.
Но... А что за человек Березовский оказался в ближнем бою?
Вот это была тоже конференция. Мне и потом я пофотографировал Бориса Абрамовича и написал такое интервью, сделал и статью «Скромное обаяние Бориса Абрамовича». Это был фильм известный «Скромное обаяние буржуазии», да, испанского знаменитого Бенюэля, знаменитого режиссера. Я немножко перефразировав это. У меня от него лично осталось приятное впечатление. Может, это кому-то не понравится, и одна женщина ко мне подошла, говорит, я вас всегда читала, ваши фотографии смотрели, но вот после этого вы мне не нравитесь. Вот типа такого, что такого.
Ну да, у нее же предвзятое мнение.
Ну, по-видимому, да. Во всяком случае, вот что меня как бы поразило, когда он с удовольствием как сразу дал интервью, фотографировать, пожалуйста, no problem. И какой-то такой один момент, что когда он разговаривает и отвечает, он говорит с человеком. Не со всем миром общается через журналиста или фотографа, а он говорит с человеком. Очень точно смотрит, и вот эта такая доброжелательность, она, конечно, удивительна, она мне понравилась.
Ну, да.
Ну, я не могу оценивать, так сказать, его роль в России.
Нет, мы не
на какие... Поэтому я чисто физиономистически.
Какие глобальные вещи мы вас совершенно не подталкиваем. Нас интересует только мнение лично общавшегося фотографа. А скажем, на вашей фотографии лебедь.
Дистанционный
снимок.
Да, я даже не общался, просто сделал когда-то.
Но тогда Юрий Михайлович, тогда с крупным планом явно вы стояли рядом с ним.
Да, с Юрием Михайловичем вышло очень интересный момент такой был. Это была как раз была предвыборная кампания следующего президента, и это было в российском посольстве. Юрий Михайлович сделал пресс-конференцию, была Лужкова. И там собралось около 30 журналистов, британских, несколько российских журналистов. И получилось так, что я сел на первый ряд, Юрий Михайлович за столом, и все российские и западные журналисты, они кто пишет, кто снимает, то видеокамеры и так далее. А Лужкову, по-видимому, надо человек, объект, на который говорить. Я сделал несколько кадров, но он... Картинка не меняется, значит, и стал слушать его. И кивал время от времени. Юрий Михайлович, пока час там в общей сложности с вопросом была конференция, значит, он говорил. Притом я вот скинхед, лысый как, кожаная голова по-английски это. Так и Юрий Михайлович, так сказать, растительностью немного. И мы как бы родственные души такое, так сказать, породнились за этот час. Потому что остальные не слушали, все работали, писали и все. А у нас как раз юбилей был, 5 лет «Лондонскому курьеру». И когда Юрий Михайлович закончил, я подхожу с газеткой с нашей, я говорю, Юрий Михайлович, не можете вы сфотографировать с «Лондонским курьером»? Он говорит, пожалуйста, и берет вот так газету, сразу показывает. Ну, вы представляете, там Тони Блэр, чтобы с «Индепендент», значит, он предпочитает эту газету другой. Но Юрий Михайлович был не очень искушен в тот момент.
Ну, потом газета далеко, это другая
епархия. Но это быстро доходит, все. И Юрий Михайлович, что произошло? Через 2 месяца Юрий Михайлович опять приезжает на конференцию. Я ему эту газету мы, естественно, напечатали на первой странице. Юрий Михайлович с газеты. Ну, как что, Лужков. Я после конференции он там выступил, я ему вручаю. Так мне понравился его юмор. Он хорошо запомнил меня, взял эту газету и тут же повернул, то, вот так же встал. То есть получился Лужков с газеты, на которую он тоже с газеты. Так что это хорошее чувство юмора. Еще когда я его провожал, я ему сказал, я говорю, Юрий Михайлович, вы самый интересный человек в России, на мой взгляд. Но интересное – это еще не положительное, не отрицательное. А российские журналисты более строго, так сказать, относятся. Юрий Михайлович не мог скрыть улыбку, и вот эта искренняя улыбка мне очень понравилась.
Знаете, англичане про это говорят, слишком густо кладете.
Ну, я думаю, мало не покажется, да. Судя по тому, что все были очень строги, я, может быть, несколько...
Тут фотография Назарбаева, он как себя вел?
Это было около года тому назад. Это была какая-то тоже встреча, конференция. Значит, мне он тоже президент как понравился. Один момент такой. Значит, он встретился, кругом его министры стоят. И, значит, я решил, думаю, ну что ж, попытаться взять интервью. Подхожу, микрофончик, и говорю, не могли бы сказать, господин президент, несколько слов для первой русской газеты. Он, пожалуйста, и начал какие-то, так сказать, какие-то слова. И в этот момент подходит посол Российской Федерации в Британии, господин Карасин.
И... А уже это было, значит, недавно.
Да, это совсем недавно, да. И, ну, Карасин только подошел, сразу решил представиться, немножко так, чуть опоздал, представился. Мне понравилось, как Назарбаев вел себя. Вот это отношение к прессе. Он повернул голову, выслушал, потом снова повернул к журналисту
и
стал продолжать. Это хорошее отношение, это о многом говорит.
Из известных актеров, исполнителей, которые приезжали для... Ну, тут есть Ирек Мухамедов, но на Пугачеву тут отдельная статья с крупной фотографией в вашем сборнике. Или нет ее здесь?
Да, здесь она есть. Она
ну, я сейчас фотографии не могу найти, но наверняка с ней что-то связано. Какие-то есть воспоминания.
Да, на, это был... мы как бы с Аллой Борисовной были знакомы немножко и раньше, но она меня не вспомнила. Наверное, по прическе. Тогда у меня были густые волосы в России. А сейчас как бы отсутствие их. Вот. Это был ее первый концерт в Лондоне. Это было около 2 лет тому назад. Она... до этого она еще приезжала здесь на интервидение. Но это был... Вот ее первый концерт. Мы были спонсорами, информационными спонсорами этого концерта. И я немножко пришел пораньше на концерт. Мне очень интересно такой момент, когда Алла Борисовна приехала, а это было Аполлон Хаммерсмите. Значит, вы знаете этот концертный зал. Конечно. Она приехала на Линкольн, такой длинная машина, 15 метров. А там задворки, все обшарпанное. Алла Борисовна вышла в черных очках, чтобы ее не узнали. Вышла, никого нету. За ней вышел...
На Линкольне, конечно, много шансов, что тебя не узнают.
Да, за ней вышел Артем Тарасов, он был или спонсором в какой-то степени этого концерта, да. И вдруг я гляжу, Артем обычно приветствие, а тут Артем такой строгий, не то что не поздоровался, а как сквозь меня. Я думаю, ну, наверное, и Артему досталось уже, так сказать, от Аллы Борисовны, она строгая дама. Вот, они, значит, прошли, и она всех попросила... удалиться из зала, и начались репетиции. А я, один знакомый мой, он был, долго работал звукооператором и рассказывал, как проходят репетиции. И я решил, прошел на балкон, там темно, она не видела меня, и решил посмотреть. Но вот что я должен сказать, что один к одному, что он рассказывал. Сам концерт уже был, он прекрасный был концерт, но это было жалкое подобие того спектакля, который был на репетициях. К примеру, например, она репетировала, так сказать, какие-то песни, которые уже пела лет 20, не
и,
помню
и как. И музыканты играли.
И музыканты, да. И музыканты играли. У ней, несмотря на ее строгость, почему-то с ней люди остаются и работают долго. И, значит, она происходит такой момент. Вдруг она останавливает, и говорит: «Вы понимаете, что такое весна?» Они говорят: «Нет, Алла Борисовна». «Вот как в капле росы отражается весь мир. Брюлики летят кругом». Брюлики — это значит бриллианты. Вот вы не поймете, это я уже тоже, извините, так сказать. Да, вы отстали. Вы теперь вы поняли, как надо играть? Поняли, Алла Борисовна. И все продолжает, так сказать, с начала.
Этот текст, наверное, был проговорен уже раз 500.
Да, я, по-видимому, это все уже ритуальные были, так сказать, разговоры и все. Но самое интересное произошло уже на самом концерте. Я слышал, что Алла Борисовна любит мужчин с бабочками. В бабочках. Да. Ну, я не знаю, так сказать, все. Поэтому я надел белый пиджак, черную рубашку и красную бабочку. Ну, что же, так сказать, мы информационный спонсор, чтобы... И с директорами, с этими девушками, мне очень много директоров, очень трудно определить, за что они отвечают. Ну, много. Они, правда, никто не сказал, договорился о предварительном интервью, но я понял, что от них не зависит, как у Аллы Борисовны мелькнет там. И, ну, предварительно как бы договорились. Но когда во время концерта мне хотелось поснимать ее не просто со сцены, а я сидел на третьем ряду в проходе, она хорошо снимать, фотографировать нельзя было. Она хорошо, профессионально чувствует, что когда фотограф снимает, как в этот момент вести себя. Она спустилась в зал, и я решил поснимать со зрителями. Тут же зрители. Я встал и последовал за ней в зале. Я не учел того момента, что очень много в зале было людей с мыльницами. И получилось, я в белом костюме, как крыса, белая крыса, за мной косяком с мыльницами, маленькими этими автоматическими фотоаппаратами. И Алле Борисовне, естественно, это не понравилось. Я тут же сел на место. Они в расцепную. Второй раз я выхожу, то же самое. Я чувствую, что ей, конечно, это, так сказать, уже мешает, хотя по ее настроению. Ну и в конце концов, когда уже моя третья попытка, она там пела песню, по-моему, «Пропади ты пропадом, мила». Но, глядя на меня, это она спела настолько искренне и выразительно, что я понял, что мне надо... Она даже по камере вот так ударила, красиво, элегантно, и потом я уже просматриваю
эти моменты. То есть Лужков произнес вам речь, а Пугачева спела вам песню «Пропади ты пропадом, милый». Да. Но это уже можно материал для биографии.
А вообще бывают, так сказать, серьезные неприятности, когда вы пытаетесь сделать фотографию?
Пусть фотограф подумает на эту тему и подготовит нам этот ответ на этот вопрос насчет серьезных неприятностей. А пока у нас, раз разговор шел о Пугачевой, так мы ей дадим право голоса.
Мэри, запыхалась ты на бегу, Мэри. Мэри, отдохни-ка на берегу, Мэри. Мэри, он ушел, это не беда, Мэри. Мэри, но какие свои года, Мэри. Мэри, никому теперь не верит, Мэри. Мэри, горько плачет, Мэри. Мэри, это твоя первая потеря. Мэри, хватит плакать, жизнь такая штука, Мэри. Мэри, где стихи, там и проза. Мэри, где шипы, там и розы. А на дворе гитары и вино. И ребята ждут тебя давно.
Никита, извините, не ту песню завели. Хотели найти «Пропади ты пропадом, милый».
Ну, ничего, наверное, ничего страшного.
В беседе с нашим гостем Никитой Ситниковым мы сделаем перерыв. Коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
На этот раз у меня две истории, и обе они своего рода постскриптуми. Постскриптуми. Одна из них, правда, случилась несколько раньше, почти месяц тому назад, но как-то руки не доходили о ней рассказать. Вот этому первому постскриптуму 83 года. И, парафразируя роман о Джеймсе Бонде, его можно назаглавить «В Россию с любовью». Mm-hmm. Началось все в Архангельске в августе 1918 года, когда там стояли корабли британского экспедиционного корпуса, которые собирались, но не успели сражаться и с немцами, и с большевиками. В один прекрасный день к английскому капеллану Артуру Твидлу пришел монах, точнее, архимандрит из Соловецкого монастыря, и передал ему три иконы, видимо, подозревая, что в Британии они будут в большей сохранности. Монах, разумеется, был прав, мы все знаем, во что были превращены соловки. А иконы прибыли в Англию, где Артур Твидл бережно их хранил до 1962 года, когда он, уже по старости, передал их своей внучке Элизабет и ее мужу, викарию англиканской церкви Рою Ламберту. Все эти годы иконы украшали их гостиную. Но вот недавно Рой с женой решили, что ввиду происшедших в России перемен и, в частности, изменившегося положения православной церкви, иконы следует вернуть, так сказать, законным владельцам. Что они и сделали. Как встретили Элизабет и Роя в Соловецком монастыре, представить себе нетрудно. Кстати, сопровождал их в Россию отец Майкл Бурдо. Леонидович, вы, наверное, знаете о том, что он туда ездил. Основатель Кестнерского института, который долгие годы вел борьбу за свободу религии в странах Советского Блока. Я не знаю, шел ли в Кестнере разговор об этой истории.
Да, конечно, конечно. Майкл ездил на Соловки, он об этом уже написал.
Вот он их сопровождал. Да-да. Поскольку Соловецкий монастырь был полностью разгромлен, привезенные из Англии иконы, а все они 19 века, вот я могу вот вам показать, все эти иконы, то есть третьи иконы, теперь старейшие в монастыре, старейшие из тех, которые там были до разгрома. И аббат монастыря называет их возвращение на родину чудом. Ну, а второй мой постскриптум совсем иного рода, и история эта уже чисто английская. В Брайтоне работает водителем такси некий пожилой человек по имени Барри Бэкшоу. На днях поехал он по вызову в один из отелей Брайтона и взял клиентов, супружескую пару. Тут надо объяснить, что на лицензионных табличках в такси у нас написана фамилия водителя. И пассажирка обратила внимание на то, что шофер – однофамилец ее мужа. А муж, заволновавшись, вдруг спросил: «А как вас зовут, случайно, не Барри?» Водитель удивленно ответил: «Да, Барри». И тогда пассажир сказал: «А я Колин». И Барри Бэкшоу понял, что в кабине его такси сидит его собственный сын, которого он не видел 34 года, с того момента, как жена его бросила и увезла мальчика с собой. А еще говорят, что на свете не бывает чудес.
Вывод. Больше ездите на такси, господа. Там можно встретить интересных людей. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
19 августа 1936 года, 65 лет назад, в Москве начался первый из трех якобы открытых процессов, в ходе которых Сталин расправился со всеми партийными руководителями так называемого ленинского призыва. На скамье подсудимых сидели Зиновьев, Каменев, Смирнов, Евдокимов, Мрачковский, Тарваганян. К ним были добавлены никому неизвестные будто бы заговорщики. Всех обвиняли в подготовке покушений на Сталина, Ворошилова, Кагановича, Орджоникидзе, Жданова, Кассиора и Постышева. Говорилось, что эти люди организовали и убийство Кирова. Любопытно, что Кассиор и Постышев были позже расстреляны, а Орджоникидзе убили у него дома и сообщили, что он умер от разрыва сердца. Председательствовал на суде, как и на двух последующих, Василий Ульрих, а его заседателями были Матулевич, который в декабре 1934 года приговорил к смертной казни несколько десятков человек после убийства Кирова, и Никитченко, посланный в 1945 году в конце войны в Нюрнберг, председательствовать вместе с судьями из Англии, Франции и Америки на Нюрнбергском процессе гитлеровских военных преступников. Обвинителем был печально известный Андрей Вышинский. Во время процесса газеты печатали резолюции рабочих собраний с требованием смертной казни, а Демьян Бедный опубликовал в «Правде» стихи под заголовком «Пощады нет». Всех подсудимых приговорили к расстрелу и уничтожили. Все они, разумеется, полностью реабилитированы посмертно. В 1937 и 1938 годах были проведены еще два таких же фальсифицированных процесса. Напомню о них, когда придет время. 19 августа 1991 года, 10 лет назад, группа высокопоставленных сотрудников Горбачева, в том числе вице-президент председатель КГБ и министры обороны и внутренних дел, совершила попытку захватить власть в стране. Излагать обстоятельства путча мне не нужно, он свеж в памяти, о нем написано очень много. Напомню лишь, что к первой годовщине путча в августе 92 года, когда его участники еще сидели в тюрьме, кроме министра внутренних дел Пуга, покончившего самоубийством, в Москве в издательстве «Огонек» вышла книга Степанкова и Лисова «Кремлевский заговор». Достать ее сегодня нелегко, но если сумеете, жалеть не будете. Там только факты и документы. В ту же первую годовщину выступил президент Ельцин и, в частности, сказал: «Год назад тысячи людей пришли к Белому дому России, чтобы защитить свое право на свободу и демократию». Президент также объявил: «Прошедший год был первым без всевластия обкомов и райкомов. Закончилась безграничная диктатура КПСС, которая продолжалась 7 с лишним десятилетий. Безграничная, может быть, и закончилась. Но очень скоро Государственная Дума с коммунистическим большинством дала амнистию всем 9 преступникам, членам так называемого ГКЧП».
Только, Данил, значит, это нужно говорить не «путч», а «недоворот». Это гениальное слово, которое должно быть.
«Недоворот», «недоворот», да.
Это вот прекрасное название. Просто жалко называть это «путч».
«Недоворот», да. 20 августа 1921 года, 80 лет назад, советское правительство подписало в Риге соглашение с американской администрацией помощи по англоязычному соглашению о сокращении АРА о поставках продовольствия голодающим в России. В Поволжье, где голод был особенно ужасающим, американская помощь спасла много тысяч жизней. Но благодарность за это была своеобразной. Против АРА власти организовали кампанию клеветы. В советской энциклопедии читаем: «В 1921 году в связи с голодом в Поволжье деятельность АРА была разрешена в РСФСР. Ее органы нередко действовали во враждебных советскому государству целях». Где? Когда? Каким образом? Об этом ни слова, потому что действий таких, понятно, просто не было. 21 августа 1871 года, 130 лет назад, родился писатель Леонид Николаевич Андреев. В молодости он долго сочувствовал революционерам. В 1905 году был даже арестован за то, что предоставил свою московскую квартиру для заседания ЦК РСДРП. Он восторженно принял и февральскую революцию, но не октябрьский переворот. Трагический романтизм Леонида Андреева в таких вещах, как «Красный смех», «Рассказ о семи повешенных», «Царь голод», «Анатема» или «Проклятие зверя» имел большой успех у тогдашнего читателя. Впрочем, Андреева читают и сегодня. Писатель умер в 1919 году. 24 августа 1921 года, 80 лет назад, был расстрелян в возрасте 35 лет поэт Николай Степанович Гумилев по состряпанному чекистами ложному обвинению. «Я кричу, и мой голос дикий, это медь ударяет в медь. Я, носитель мысли великой, не могу, не могу умереть. Словно молоты громовые или волны гневных морей, золотое сердце России мерно бьется в груди моей». Это Гумилев, «Наступление», стихи, написанные на фронте. Он ведь был офицером в Первую мировую войну, и этого ему не простили. 24 августа 1991 года, 24 августа, может быть названо днем исторических событий. В тот день, 10 лет назад, Горбачев сложил в себя обязанности генерального секретаря ЦК КПСС и предложил партии самораспуститься. В тот же день в Москве состоялись похороны Дмитрия Комаря, Владимира Усова и Ильи Кричевского, погибших в дни путча. И, наконец, третье событие. Украина провозгласила независимость.
Спасибо, Леонид Владимирович. У вас, конечно, есть... Мы возвращаемся к беседе с Никитой Ситником. У вас, конечно, архив, вы свой фотографический храните. И фотографический архив профессионального фотографа — это такая штука, в которой может затесаться поначалу нечто незначительное. То, что с годами вдруг окажется чуть ли не историческим документом. Ну, условно говоря, там, не знаю, сейчас все охотятся за фотографиями Путина там, в пионерском лагере, в детском саду, там, на всех этапах его карьеры. Это все в каких-то фотографических архивах у кого-то лежит. Люди же совершенно не знали, что он в президенты попадет. Просто фотографировали какого-то пионера, беленького мальчика хорошего, скромного. У вас какие-то такие материалы ведь уже, я знаю, появляются. Например, вы снимали принцессу Даяну, естественно, когда она еще была жива и здорова. Не, совершенно не подозревая, каким образом все это обернется. И эти фотографии имеют уже теперь какую-то малоисторическую ценность. Совершенно определенно имеют историческую ценность для первого русского издания газетного в Лондоне.
Да, так как-то случилось, что я не очень интересовался принцессой Дианой в принципе. Пресса почти каждый день говорила о каких-то скандалах. Кстати, я живу в Челси, это район, где она впервые, когда она приехала с севера, и отец ей купил четырехкомнатную квартиру. Еще она до конца почти жизни ходила в такой клуб, он полузакрытый гейский клуб, где она занималась спортом. Наверное, может, для того, чтобы ей не приставали мужчины. Может быть, я не знаю, это мое предположение. И вот это было где-то около 4 или 5 лет назад. Впервые я встретил принцессу Даяну в российском посольстве. Это был визит сразу после... Она съездила в Москву, это был чарити-визит, благотворительный визит. Она встречалась в больнице. И я вам скажу, я вот тогда в тот момент понял, почему пресса и папарацци, вы знаете, это слово от Феллини, кстати, да, пошло. Конечно, да? Вот Лёня, конечно, все он знает после фильма «Сладкая жизнь». Да, да. Я понял, почему они за ней гоняются. Вы знаете, она произвела неизгладимое впечатление, вот особенно первое. Во-первых, она краснеет. Вот кто-то ей скажет какое-то слово... Она вдруг такое, я не знаю, там комплимент или такое.
Это тонкая английская кожа, которая очень любит краснеть.
Но, вы знаете, она вот опускает... Нет, ну это нервная еще система, кроме, так сказать, она краснеет. И когда она смеялась, то у нее голос, как у мальчишки-потушника, с хрипотцой такой. Вот какие-то моменты, которые по телевидению наблюдаю, я это... Но самое главное, какое-то было обаяние. Вот она, есть, наверное, работа-голики, есть алкоголики. Вот она была, как мне кажется, общение-голик. Как она выслушивала, как она умела слушать, и это было ей интересно. Или она уж так была, может быть, в королевском дворце, закрыта там на официальных, что она... Ее получала она, по-моему, громадное внутреннее удовольствие, выслушивая людей. Вот это удивительно, этого не сыграешь. И общаясь с принцессой Дианой около трех часов постоянно находясь, я постоянно вглядывался в нее и постоянно делал фотографии время от времени. И на меня какое-то неизгладимое впечатление. После этого...
У вас через... тут фотографии есть рядом с икрой. Где она смотрит на икру презрительным взором.
Это как раз была фотография, да, это была фотография, как раз уже последняя фотография, это за несколько месяцев до ее гибели. Это был тоже российский бывшего посла Адамишина Провода, и она как знак уважения, по-видимому, так сказать, вот пришла на это. Это была совсем уже другая
икра фотография. Икра черная или красная?
И черная, и красная. Но у Даяны была, как известно, булимия, болезнь, она не могла,
так сказать, она могла, но
питаться, это... но да. Она не хотела. Да. Никогда мне вдруг... Ну, мы же русские немножко ударенные на черное, на красное, вот почему-то нам икра нужна. И когда там женщина разносила икру, я говорю, подождите, дайте я сделаю кадр. Даяна взглянула так, с чего это он так суетится, типа такого, и такой с презрением. Его надо в ресторан русский этот кадр продать, может быть. Вот, и самое главное, что после этого она произвела совершенно искренне неизгладимые впечатления, и мне надо было что-то сделать. Это было еще задолго до ее гибели, она еще была в королевской семье. Вот я не знаю это... И я еще видел сон видения. Как бы вот я написал там даже об этом статей, потом фильм для России снимали, он показывали его на ОРТ. Как бы в такое прошлое, настоящее будущее принцессы Даяны. Я сделал 4, ну, это картины.
А что за сон был, можно рассказать?
Ну, это вот как бы сон. Как бы прошлое ее, настоящее, это было вскоре после этого. Наверное, после сильного впечатления, может, через несколько дней после этого. Mm-hmm. И мне почему-то вот как идея фикс, надо было что-то сделать и выразить. Я из тех фотографий, разглядывал фотографии, если вот посмотрите журнал, там есть эти фотографии. Наклеил эти фотографии, и бэкграунд, черный фон, сделал сильва-графика, это серебряная графика, вот такое. Там как бы под цифры 1, 2 и 3, три портрета. Цифра 1, как гармония, может быть, безоблачное детство. Цифра 2, я подрисовал, вернее, сильва-графикой два рога, два крыла, как Достоевский говорил, там... дьявол с ангелом борется, а типа, ну это очень вольное предложение, а поле битвы сердца людей. Ну, почему-то вот такая фантазия. И два белла.
Во мне воюет звонят. Ангел с бесом, а я сочувствую обоим.
Да, да. И последнее, там какой-то особый, я в какой-то фотографии видел трагический взгляд, тяжелую корону. Это было еще все до всех этих задолго событий. Тяжелый корон, три слезы, три креста переходящие, три звезды, переходящие в три креста, и три слезы.
Но вы, Никита, очень рисковали. Если бы эти фотографии кто-нибудь увидел...
Нет, а я не только увидел. Это я делал для магазина книжного. И когда рога все-таки это королевская особа да, была в тот период, да. Я проконсультировался с адвокатом. Они сфотографировали все... отослали, и через да. месяц они, разрешение. По-видимому, Букингемский дворец отослали даже, там какой-то адвокат...
В пресс-службу.
В пресс-службу. Mm-hmm. И вот они сказали, что я просто думаю, вдруг мне в тюрьму поставят. Подрисовал
до
врага.
До публикации нет, а вот с публикацией...
Вот, так. Но это было все равно
и они прислали
публично.
Добро.
И они прислали, говорят, они так с юмором немножко, там английские фразы витиеватые, но типа такого, что малый риск, что в тюрьму, так как это имеет символический характер. Но, к сожалению, вот так все и сбылось. Я ни в какую мистику не верю, естественно, но, во всяком случае, те, как бы, вот если символический смысл этот картин, будущее Даяны там, если вот вы посмотрите, там тяжелая корона, но она вот как и стала не последней королевой Британии, а вот королевой человеческих сердец, как она потом
хотела стать.
Хотела стать. Но это вот для кого она стала, для кого нет.
Ну что же, мы все помним похороны, мы все помним ту волну эмоций, которая захлестнула страну, и мы, конечно же, все помним Элтона Джона, который мгновенно с помощью своего поэта Берни Топпина перелопатил известную его песню «Candle on the Wind», посвященную в первом варианте Мэрилин Монро или Норме Джин, и теперь уже... как говорится, расхожие авторы быстренько перепосвятили, как вы сказали, недоворот.
Хорошо.
Перепосвятили его принцессе Даяне.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed itself where lives were torn apart. Called out to our country, and you whispered to those in pain, now you belong to heaven, and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
Разговор о принцессе Диане надо срочно сворачивать. Не то нас быстро обвинят в бульварности. В скатывании к дешевому
да, да.
провинциальному
и вот
вкусу.
Таня задала, начала задавать
вопрос,
да. вопрос, который очень интересен. Танечка, вы помните его?
Да, я помню, но мне, что называется, заткнули глотку. Никакой демократики известной у нас нет.
Танечка, никто глотку не закрывал, была подводка к Пугачёву. Если эту подводку в воздухе повесить, то Пугачёва потом не заведёшь никакими силами.
Всё понятно. Нет, я просто... Вы рассказывали о случаях, когда вам шли навстречу ваши, так сказать, жертвы. А бывало ли, что вы наталкивались на какие-то очень большие неприятности? Вот вы кого-то хотите сфотографировать, а вам... Ну, я не знаю, что.
Ну, вот самая, конечно, большая как раз была у Пугачёвой, потому что я побоялся уже идти, иначе она побоялся, может, сапогом запустит. И интервью я так не взял. Насколько я слышал, в минуту особой любви Алла Борисовна могла как бы отреагировать всяк. Но я не знаю, я не стал рисковать тогда. Но один случай вот был как раз вот в газете, если вы увидите здесь на первой обложке, это было 1 мая. Вот это демонстрация. Там я
антикапиталистическая.
Да, антикапиталистическая демонстрация, которая вот я наблюдаю
это
второй
год.
Это
в этом году
было, да? Это в этом году. Я 2 года хожу на нее. На эту демонстрацию, и кто там собирается, как вот по моему впечатлению. Об этом и британские газеты писали, и, по-моему, российская пресса тоже сообщала, так сказать. Если бы как раньше написали, еще в советские времена, вот, значит, собрались рабочие, прогрессивные, которые... Кто на самом деле там был? Зеленые, голубые, хулиганы, вот футболисты и так далее. Но вот я все время наблюдал за 2 года, думаю, что эти люди хотят. Вот
когда
они тогда
вы говорите
Макдональдс...
футболисты, вы не имеете в виду
футбольных хулиганов.
Вы имеете в виду футбольных хулиганов?
Естественно, да.
Вот естественно. Меня... Это есть, как говорят, в Одессе есть 2 большие разницы.
Да. И 4 маленькие.
Но я знаю, что здесь есть Леонид, который всегда поправит. И...
Спасибо, спасибо.
Да, и вот, и когда после, значит, в какой-то момент вот здесь отцепили, вот там эта сама заметка называется «Черный крест антикапитализма», когда по телевидению уже в этот день показали сверху, и в этот раз британская полиция очень умно поступила. Они как бы сделали отцепление, они на Oxford Circus все
загнали,
и вот таким крестом черным. И они, ну, когда-то люди захотят, извините,
в туалет
и так далее, но они не волнуются, они там бы все, они так и там и делали. Но потом им уже устают от их наркоты, то есть им надо уже уходить. Они выждали, то есть это и демократический момент какой-то относительно. Все. И после этого, значит, мне просто повезло с одним кадром, что потому что туда не пройдешь, и полицейская, или там уже не выйдешь. И вдруг полицейские вытащили вот такого парня, а он, ну, типа, хиппи, вот с таким, и язык мне показал.
Ну,
вот этот кадр мы, да.
Какой,
да, да, он очень непривлекательный. Ну, язык, да. Он не плюнул,
но
например.
Да.
То есть
но...
никто вас физически...
Но когда в какой-то момент, сейчас я доскажу, когда в какой-то момент пошел, так сказать, несколько раз я обходил, чтобы вдруг толпа, там решетку, берет решетку и на полицию. И полетели бутылки. И одной бутылкой мне по голове, но она оказалась вот не стеклянная,
пластиковая.
А пластика.
Но
как
несерьезно.
Хорошо, так сказать, несерьезно. Вот в данный момент я полюбил пластик.
Значит,
вот это самый большой мой риск.
Значит, этот симпатичный молодой человек высунул язык именно вам. Когда увидел, что вас снизу поднимает.
Ну да, потому что, по-видимому, да.
Понятно.
Ну, может, так он отреагировал.
Выразил свои чувства.
Я думаю, что он хотел просто, видит аппарат, прославиться.
Ну, он просто животное, простите. Вот это
он так и походит, да, я думаю.
Но я не знаю...
Я не ответил на ваш вопрос.
Нет, вы ответили на мой вопрос. У меня тут другой сразу же вопрос, если можно, еще на секунду. Вот рассказывают, что когда к статье в каком-нибудь действительно серьезном журнале, ну, типа Newsweek или Time, такого, знаете, с многомиллионными тиражами, когда они подбирают фотографию к статье, то у них буквально сотни фотографий, из которых они выбирают одну. И при этом, естественно, желая, чтобы она была... чтобы она отражала этого человека так, каким этого хочется. Потому что мы очень часто видим в газетах, скажем, в газетах, которые, ну, скажем, несколько антимонархически настроены, обычно принц Чарльз будет выглядеть, ну, не Эйнштейном, скажем, мягко выражаясь, да? То есть явно есть какой-то архив с миллионами фотографий, и они подбирают ту, которая им идеологически подходит. Так или нет?
Ну, обычно... Иногда даже бывает, что статью мы пишем под фотографию, вдруг удачная, потому что первое, что, когда просматривают люди, первая фотография, второй заголовок, и третье, если это привлекает, они начинают читать. Дочитают до конца или нет, это уже вот в зависимости как бы
последовательности. Я, знаете, не могу претендовать ни на какую известность, но в старом Осколе я очень круто знаменит. И когда я приезжаю в такие города, где меня там как бы знают, в командировке BBC, у меня уже начинается звездная болезнь, а именно, я не ем на людях. Вот люди, которые со мной в командировке ездили, знают, что я могу целый день там ходить, мучиться животом, но не ем. Почему? Только раскроешь рот для вкусного бутерброда.
Тут же сфотографируют.
Тут же сфотографируют, и все.
И замазали,
заморали образ вообще на вечные времена. Будешь потом с раскрытым ртом, со всеми своими зубными проблемами красоваться на первой странице.
Я не знаю, Сева, рассказывал ли я это на Севообороте. Знаете, под старость, может, уже рассказывал. Но есть замечательный эпизод на эту тему. С принцем Чарльзом как раз, наследником престола. Mm. Он в молодости... для практики, как они все, командовал кораблем. Он командовал небольшим сторожевым кораблем «Бронингтон». И вот он приехал в отпуск в Лондон. И тут же его повели друзья в театр. Ну, а после театра там узнали, что он присутствует, сразу его пригласили за кулисы. Он пришел за кулисы, и главная героиня по ходу спектакля, она была очень сильно раздета. На ней было совсем чего-то, ничего-ничего. Он с ней разговаривал очень мило, она была очарована, а потом спросила все-таки: «Скажите, ваше высочество, а почему вы все время смотрите мне в глаза?» А он ответил: «Мой папа сказал мне, что когда я разговариваю со слабо одетой интересной женщиной, я должен смотреть ей только в глаза, потому что если я куда-нибудь посмотрю еще, то фотографы немедленно снимут».
Абсолютно.
Вот. И, а там присутствовали фотографы.
Соответствующими выводами, да.
Присутствовали фотографы. После этого они собрались все вместе и говорят: «Ну, у вас есть какой-нибудь кадр такой?
Эдакий.
Жгите немедленно, чтобы не было». Да-да.
У меня, я не помню кто, но кто-то из известных людей как раз в этот момент, он случайно получился, я специально не подлавливал, так сказать, декольтированная дама, и, так сказать, взгляд такой стремный. Может, это и случайно было. Так что...
Да, может быть.
Они,
они очень...
Никита, тут целый ряд лиц есть, о которых хотелось бы вкратце поговорить. А не фотогеничные люди, скажем, Ролан Быков в последний свой визит в Лондон был здесь у нас в гостях на Севообороте. После посещения передачи через 6 или 7 месяцев он умер. И вот вы его в этом состоянии тут сфотографировали. Тут, так сказать, можно изучать сразу целую карту болезни.
Он очень хорош, очень хорош.
Очень хорош, да. Дмитрий Александрович Пригов, потом наш этот Барт знаменитый, Александр, Розенбаум Александр, да. Они все замечательные люди, каждый в своей области, но я не знаю, как насчет фотогеничности, так сказать, просятся ли они в камеру или нет.
То есть есть ли лица, которые не хочется фотографировать, это хотите сказать?
Мы всегда говорим, что на радио люди работают такие, которые, так сказать,
не работают
потому что, да.
Не совсем так. У них же замечательная формулировка. Он отвечает, они говорят, у этого человека замечательное лицо для радио.
Да, да, а, да. Вот это хорошо, да.
Да.
Но это, красота это настолько... Не знаю, у меня представление, кстати, мне нравится вдруг человек одухотворенный говорит, когда... Я не знаю, мне кажется, это смотря кто.
Ну, понятно, да.
Смотря кто в зависимости есть.
А вот вы, мы сейчас тут разговаривали во время музыкального перерыва, принцесса Диана фотогенична, несомненно.
Она фотогенична, да. Фотогенично все-таки это не внешнее проявление, а какое-то особое внутреннее проявление. Это не то, что умение держаться, но это что-то внутреннее. Вот для меня фотогеничность – это не внешняя оболочка. Вот на журналах манекенщицы, ну, куклы, кого это волнует. А у нее было что-то такое притягательное. По-видимому...
Ну, в этом нет ни малейшего сомнения, конечно, да.
Ну и как вкратце уже вы видите себе ближайшее будущее? Газета будет развиваться, народу будет больше ездить, будет больше читать газету,
ну,
фотографий будет появляться больше.
По-видимому, наверное, так сказать, лондонский курьер как бы сейчас расширяется.
А сколько примерно у вас
читателей? Тираж, значит, 15 тысяч экземпляров.
Это большой тираж.
Да, это для...
Нет, это не покупка, я понимаю.
Очень хорошо.
И как считается, что читают в 3 раза больше, ну, семья, муж, жена, ребенок.
Но это тираж, а продается практически.
Значит, здесь подписчики, тираж и рассылка Аэрофлота и это самое...
За лондонский так, что... курьер, господа, за его фотографа.
Таня,
и пусть...
сейчас я ей немножко...
Поздно, Леонид Владимирович. Счастливо, до встречи в том же месте, в тот же час.